говорит Господь, намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь, и я услышу вас, и взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим, и буду я найден вами, говорит Господь. Здесь четко и ясно говорится о том, что у Бога есть план относительно каждого народа, относительно каждой церкви, относительно каждого человека. И Бог этот план желает осуществить. Бог говорит, я хочу вас посетить, я даю вас 70 лет в Вавилоне. Но посещу только в том случае, есть одно условие. Если пойдете и помолитесь. И не просто помолитесь. Бог говорит, если взыщете меня всем сердцем вашим. Сегодня моя проповедь так и заглавлена, хочу быть кратким. Ищите Господа всем сердцем. Друзья мои, оказывается, мы можем сказать все, что мы молимся. Мы можем сказать, а мы каждый день возносим молитву Господу. Но являются ли наши молитвы взысканием Бога всем сердцем? Действительно ли наша молитвенная жизнь соответствует тому, что Господь сказал, когда взыщите, я вас посещу? Хочу привести библейский пример, иллюстрацию, кратенько. Что значит взыскать Бога всем сердцем? И тогда каждый из нас пусть подумает, действительно ли мы так молимся? Действительно ли мы так ищем? Давайте откроем 2 Паралипоменон, 20 главу. История царя Иосафата. Видите, мы сейчас пошли по иудейским царям. То у нас был Авия, немножко мы Асу затронули в прошлую субботу. Сегодня идем к Иосафату, еще одному герою веры. Что происходит? Царь Иосафат, кстати, был далеко не самый худший царь. Мы иногда думаем, почему-то существует такое мнение, что если что-то в народе Божьем происходит, значит, и цари плохие, или проповедники никудышные. Но Библия говорит, что царь Иосафат был далеко не худший царь. Он закон восстановил в Израиле, он восстановил справедливость, он с идолами начал серьезную борьбу, он призвал всех людей на поклонение, закон стали читать везде при его царствовании. Единственный был момент, да, он пошел с Ахавом на войну, за что пророк ему сказал, что это Бог нашел в себе недобрый. Но я хочу говорить о другом. У Иосафата происходит проблема, 20 глава. После всего моавитяне и аммонитяне отняли некоторые страны Моавитской, пошли войною на Иосафат. И пришли и донесли Иосафату, говоря, идет на тебя множество великое из-за моря, от Сирии, и вот они в Хатацон Фамаре, то есть в Энгеди. Немножечко сейчас хочу кусочек нарисовать карту, чтобы вы немного понимали, о чем речь. Вот если мы посмотрим, вот это река Иордан, вот это Мёртвое море, вот здесь как раз вот эти моавитяне, аммонитяне, вот здесь Иерусалим, вот, я буду так буквально, вот здесь город Энгеди, вот здесь Кикольская пустыня. Итак, смотрите, что говорят Иосафату. Что огромная армия моавитян, аммонитян высадились уже на твоей территории. Если по карте посмотреть, от Энгеди до Иерусалима, ну где-то 80 километров. Вы представляете, когда вас постигает такая неожиданная вещь, что за 80 километров, уже пройдя море, огромная армия высаживается до зубов вооруженных, потому что там написано «люди отборные». Что бы вы в этом случае делали? Пожалуйста, Андрюш. Хорошо, спасибо, брат. Друзья мои, он все правильно говорит. И вы все сказали молиться. Но проблема в том, что мы великие теоретики, а когда дело доходит до практики, все совсем по-другому. И если бы на вас шла армада многотысячная, то, наверное, вы прежде всего бросились читать свои войска, чистить оружие, вооружение, правильно, искать, какие там есть генералы, сколько всего есть, войск и всего остального. Потому что, ну, чисто по-чински на войну нужно идти с чем? С копьем, с булавой и со щитом. Но действительно, Иосафат был Божий человек. Смотрите, что он делает. Удивительная вещь. И убоялся Иосафат. и обратил лице свое взыскать Господа, и объявил пост по всей Иудее. Вы знаете, это если вчитаться в это все так себе представить, то для меня это каламбур, извините за выражение. Царь вдруг говорит, вместо того, чтобы воинам идти на войну, говорит, объявим что? Пост. Как могли подумать люди на такого царя? Которые видят, что уже горят деревни, уже вот, понимаете, вот я выхожу со своего дома сегодня, Энгиди, это же был израильский город, это же не какой-то там. Я выхожу, смотрю, а стоит армада, несколько десятков тысяч человек. А мне говорят, и я хватаюсь, наверное, за что-то, что у меня есть, защищать свой дом, а мне говорят, нет, идем в пост. Дальше. И собрались иудеи просить помощи у Господа, и все городов иудейных пришли они умолять. Зачем? В третьем тексте читаем, чтобы взыскать Господа. А помните, Бог сказал, и найдете меня, если что? Если взыщите меня всем сердцем. Тема сегодня, не забывайте, называется, ищите Господа всем сердцем. Сейчас мы посмотрим, при каком случае Бог действует в нашей жизни. Потому что часто мы молимся и не получаем ответов, и мы на Бога обижаемся. Мы говорим, я же помолился тебе 3 минуты тому назад. 2 минуты помолился? Что, тебе мало? Чего не отвечаешь? У Иосафата были другие подходы. Итак, объявлен пост. Всему народу объявлено, будем взыскивать Господа. И все иудеи собрались просить помощи из всех городов. Вы представляете, это вообще поразительная вещь. Я вот так логически ее понять не могу. Если отбросить наше великое знание, что мы там знаем, чем история закончится, ну, если пожить, и мы попали в историю, я бы, наоборот, укрепил Энгиди, послал бы туда солдат, укрепил бы окружающие города, границы бы укрепил, правильно? У нас, если забор валится, мы что, идем поститься и молиться, мы начинаем его что? Если через забор полезут наборы, что мы будем делать? В дырку. Что мы будем делать? Давайте по-честному играть. А то мы все великие теоретики, пойдем помолимся. Давайте как по жизни бываем. Я бы на месте Иосафата собрал бы сюда своих воинов, какие были. Но Иосафат, наоборот, отзывает всех в Иерусалим. Вам это не удивительно? Снимает границ всех. Мы дальше увидим. Все пришли в Иерусалим. Я представляю, что у этих пограничников, у этих воинов могло возникнуть об этом царе? Что это за война вообще такая? Но вопрос в том, самое удивительное, что весь народ послушал Иосафата. И стал Иосафат в собрании иудеев и иерусалимлян в доме Господнем пред новым двором и сказал, Господи Боже Отцом наших, не Ты ли Бог на небе, и Ты владычествуешь над всеми царями народов, и в Твоей руке сила и крепость, и никто не устоит против Тебя. Не Ты ли, Боже наш, изгнал жителей земли сей пред лицем народа Твоего Израиля и отдал ее семени Авраама, друга Твоего, навек? На что прежде всего положился Иосафат, твои молитвы? И на что мы должны полагаться? Мы должны выводы сделать. На то, что он дитя Божие. Скажите, в этом мире молятся люди? В Бердянске. А чем их молитва отличается от вашей? Вы задумывались над этим? Вы молитесь как кто? Как законный сын. Я думаю, те, которые пришли, моавитяне и аммонитяне тоже своим идолам возникли молитвы. Они тоже молились. И в Бердянске люди молятся. Кто в какой церкви, кто там каким изображением, каждый решает для себя. Но сила молитвы у вас потому, что Иосафат сказал, но мы же твои дети. Ты же обещал нашему отцу Аврааму и отцам нашим, что мы твое что? Семя. Поэтому мы должны в молитве быть дерзновенны. Мы часто в молитве трусы. Мы молимся, как окружающие язычники. А вот получится. Иосафат так не молился. Иосафат говорил, мы твои дети по обетованию. Вы дети Божии. Вы смело можете стучаться куда? В самую главную дверь вселенной. Поэтому апостол Иоанн пишет, имейте дерзновение в вере. А помните, как Христос сказал женщине? Дерзай, что? Не бойся, стучи. И Иосафат барабанил, потому что видит этих воинов идут, а воины, знаете, зачем пришли? Поиздеваться, добычу забрать и Иосафата в плен увезти. Но он к Богу молится и говорит, Господи, мы твои дети. Итак, и дальше он уже опирается на обетование. Опереться на обетование может только тот, кто себе детям Божьим ощущает. Тогда вы можете смело положиться на обетование. И он опирается. что Ты, Господи, сказал, если придет на нас бедствие, меч наказующий, или язва, или голод, то мы станем пред домом сим и пред лицом Твоим, ибо имя Твое в доме сем, и воззовем к Тебе в тесноте нашей, и Ты услышишь и спасешь. А дальше что? Смотри. И ныне вот аммонитяне и моавитяне, и обитатели горы Сеира, через земли, которых Ты нам позволил пройти израильтянам, когда они шли из земли египетской, а потому они миновали их и не истребили их, вот они платят нам тем, что пришли выгнать нас из наследственного владения Твоего, которое Ты отдал нам. Боже наш, Ты суди их. Итак, когда на вас нападают люди, когда вас клевещут, когда на вас поднимается армия, это чья война? Это война вашего небесного Отца. Друзья мои, я, может быть, говорю вам теоретически понятные вещи. Вам что тут понятно? Но это нужно пережить. В молитве, когда я становлюсь на колени, я понимаю, что за мной стоит Бог. Когда на меня хочет кто-то напасть, я иду по темной улице, я знаю, что за мной стоит кто? Бог. Иосафат сказал, их много, но это твоя война. Дальше он так и говорит. Ибо нет в нас силы против множества всего великого, пришедшего на нас, и мы не знаем, что делать, но к тебе, Отче наш. И дальше поразительный момент библейский. И все иудеи стояли пред лицом Господним, и малые дети их, и жены их, и сыновья их. Вам эта история ничего не напоминает больше библейской? Параллели никакой не проводите? С языческими городами. Не-не-не, но там еще похлеще, там царь, он же был язычник, он, наверное, не так много понимал, да, как иудеи. Он и скот поставил на колени, да, потому что написано, и скот почти. То есть он уже решил все, уже до конца, все, что можно сделать. И когда мы это все читаем, на коленях стояли дети, жены, давайте посмотрим на нас. Ищем ли мы Господа всем сердцем? Давайте честно посмотрим. Да, мы молимся, вы скажете, молимся, да, я молюсь. Но когда я читаю все это, я понимаю, что найти Бога всем сердцем, и то, как мы молимся, это две абсолютно разные вещи. Всем сердцем это все. Если Господи не поможешь, конец. А поможешь только тогда, когда по-настоящему тебя будем об этом что? Просить. У нас много серьезных проблем. Я думаю, у нас их больше, может быть, даже, чем у Иосафата. Но серьезно ли мы о них просим? Бог удивляется, как нашим серьезным проблемам у нас есть серьезный подход. Бог это видит в наших молитв. Кратких, на бегу, на лету. Бог нас спрашивает, почему? А потому что, говорим, Господи, проблем-то много. Некогда. А Бог говорит, тогда кто, когда ты хочешь, кто их будет решать, эти проблемы? Ты решай. Если хочешь, чтобы я решал, давай будем все по-другому делать. Поэтому Иосафат сказал, у меня силы нету, у меня армии нету, у меня есть только ты. Вот ты давай заступайся. От меня зависит только, чтобы весь народ собрался и стал на колени. Вот Иосафат сказал, детей привел, жен привел, все. Все, что надо сделать. Дальше ты здесь. И Бог не мог пройти мимо такой молитвы. Бог часто проходит мимо наших, мы удивляемся, почему. Потому что мимо наших молитв можно пройти спокойно. Их можно даже не заметить. Они такие краткие и быстрые, что даже Бог на них не успевает на них отреагировать. А мимо такой Бог не мог пройти. Тогда на Езеила, сына Захарии, сына Ванеи, сына Еила, сына Матфании, Левита и сынов Асафовых, сошел Дух Господень среди собрания. И сказал он, слушайте все иудеи, жители Иерусалима и царь Иосафат. Так говорит Господь к вам, не бойтесь и не ужасайтесь. Множество всего великого, ибо не ваша война, а чья? Боже. Как вы думаете, программа Марка Финли, это чья война? Боже. Ну а для того, чтобы она стала Божьей, что нам нужно делать? Ходить людей приглашать целыми сутками? Вы знаете, мы часто, опять же, все зная теоретически, братик, я знаю, что ты хочешь сказать. Мы поступаем по-другому.
мы сразу бежим приглашать людей. Мы начинаем поступать, как бы мог поступить Иосафат, укреплять свои рубежи. А Иосафат с рубежей всех снял, пошли молиться. Может быть, поэтому у нас и победы такие слабые. Бог говорит, ведь спасти человека – это серьезная проблема. Бог говорит, вы видели сегодня, что стоит спасти человека? Вы моего сына видели? А вы хотите как по-легенькому пойти пробежаться с пригласительным? Бог говорит, вот чего это стоит. Бог говорит, я не хочу, чтобы вы на кресте висели ради спасения людей, я повесил. Но хотя бы помолитесь за них так должно. Поэтому, друзья мои, нам нужно серьезно пересмотреть нашу молитвенную жизнь. И большинство проблем в нашей жизни уйдут, потому что Христос сказал, ищите прежде Царствие Божие. И правда его. И все остальное приложится вам. Вся наш вопрос в том, что мы бросаемся решать проблемы, а в хвосте молимся за эти проблемы. В хвосте, ну, чтобы добавить еще, чтобы Бог же там поучаствовал. Бог говорит, я хочу быть в голове, а не в хвосте. Поэтому война Марка Филли – это война Божья. И я приветствую молитвенную группу в центре, которая каждый день собирается. И я приветствую молитвенную группу на горе, которая каждый день собирается. Они поняли, чья это война. Но я хочу, мы на совете решили, чтобы вся церковь по двое-трое объединялись между собой и молились хотя бы два раза в неделю. Иначе поздний дождь пролетит мимо нас, как буран. Как мы ехали, когда Миша Шатуху везли коляску, да, в Запорожье. Приезжаем буквально, ну, где-то километра два. Сплошная метель, тьма, все. Потом ничего нет. Вот так и поздний дождь может мимо нас пролететь. Потому что мы не решили серьезно взыскать Бога. Завтра выступите против них. Бог говорит, пожалуйста, хотите, чтобы с Бердянска пришли или без проблем? Завтра выступите против них. Вот они входят на возвышенность Циф. И вы найдете их на конце долины, пред пустыней и руином. Не вам сражаться на сей раз. Бог говорит, вам разносить пригласительное. Пригласительное разносить вам. Но работать будет кто? Ангелы Божии. Мы только можем вручить, а до сердца достучаться может только кто? Ангел. Знаете, как Иоанну пришло весь небо. Откровение, данное Богу через Иисуса Христа, который послал кого? Своего ангела, который сказал мне Иоанн. Мы часто об этом забываем. Мы забываем, что перед каждой дверью надо помолиться. Когда кто-то разговаривает в паре, второй человек должен молиться. Когда закрыли дверь, нам нужно помолиться. И потом в течение того, как пока человек сюда не придет, нам нужно молиться. Потому что это великая борьба. Это великая битва. Мы видим, какой дьявол обладает силой, как он изуродовал сына Божьего. А что ему изуродовать человека, когда вы ему дали пригласительный? Вы что, думаете, дьявол спокойно это все воспримет? Вы дали пригласительный, дьявол съел и спокойно отдыхает. Дьявол этого человека начинает в этот момент так крутить, так выворачивать наизнанку, что он сам не рад. Он даже не поймет, что с ним происходит. А происходит, вы просто ему дали пригласительный, не подумал о последствиях. А кто думает о последствиях, тот приходит и начинает этого человека вымаливать, чтобы ангелы Божьи взяли дьявола и удержали. Точно так же, как Христос сказал, дьявол просил и вас, чтобы сеять, как что? Как пшеницу. Это его тактика, человека сеять. Но я что? Молил. Поэтому мы должны стать церковью молитвы, если мы переживаем о спасении людей. По два, по три человека. Каждый день получится. Слава Богу. Я думаю, что вот эти группы молитвенные, они теперь до конца. До пришествия Христа. Я думаю, так. Потому что если по-другому мы подойдем, закончился Марка Филипп, все закончилось, значит, мы ничего не поняли. Это прежде всего нужно нам. Эти молитвенные группы. Давайте будем осознанно объединиться в этом. У нас есть страшное оружие. Молитва, которым мы часто не пользуемся в должной мере, и она у нас ржавеет. Не вам сражаться на сей раз. Вы станьте, стойте и смотрите на спасение Господне. Кто спасает? Господь. Кто приводит их сюда в дом молитвы на программу Марка Финли? Господь. Кто действует через Марка Финли? Господь. Поэтому и тут хорошо, и я рад, что пока идет программа. Я вам скажу, на этой программе самое главное не Марк Финли. Кто-то думает, что он самый главный. Не я, не кто. Самое главное вот те, которые вот там сидят и молятся каждые 15 минут. Вот там молитвенная группа. Они в этой программе самое главное. Потому что вот там решается все. Вот я хочу, чтобы у нас такое было сознание, понимаете. Вот это может отключиться. Все может уйти. Но если там сидят молящиеся, все. Сердце человека будет открыто. Вот эта комната решает все. Молитвенная группа наша. А тогда Бог говорит, если есть молящиеся, не вам сражаться. Все, я знаю, что дальше делать. Иуда, Иерусалим, не бойтесь и не ужасайтесь. Завтра выступите навстречу им, и Господь будет с вами. И преклонился Иосафат лицом до земли. И все иудеи, жители Иерусалима, пали пред Господом, чтобы поклониться Господу. И стали левиты, и сынов Каафовых, и сынов Кореевых хвалить Господа Бога Израилева голосом весьма громким. И встали они рано утром, и выступили к пустыне Фикойской. И когда они выступили, стал Иосафат и сказал: «Послушайте меня, иудеи и жители Иерусалима, верьте Господу Богу вашему и будьте тверды, верьте пророкам Его, и будет успех нам, вам». И тут еще одна интересная мысль. Мало молиться, можем сутками молиться, но еще нужно верить в то, что мы что? Молимся. Можно промолиться до вечера, но ты ни в одно слово не поверишь. А Христос сказал: верьте, простите, и если... по вашей вере, по вашим молитвам будут великие события осуществляться. Я хочу привести свой пример, как я когда-то понял все это. Вы, наверное, знаете, ну, кто-то знает, Александр Иванович Антонюка, да? Я знаю, что он даже у вас тут и в Бердянск приезжал, было дело. Он был президентом когда-то у нас в конференции, 4 года тому назад. Знаете, да помните? Ну, кто-то представляет это. Вы знаете, он очень интересный, у него есть дар евангелиста. Я поражался. Я слушал его проповеди, ну так сказать, что, ну, нормальная проповедь, ну, не сказать, что у нас есть честь. Но, тем не менее, когда Антонюк приводит программу Александр Иванович, так американцы столько не собирают и не крестят людей. 200, 300, 400. Для нашего, ну, американцам понятно, у них денег больше, для них это нормально. Для нашего евангелиста столько, сколько через программу Антонюка никто нигде не крестит. Куда ни приедет. Даже смотришь, вот такой городишко заштатный. Приехал Антонюк, 138 человек крестил. На ровном месте. Там, где вообще было, никто даже уже и не верил. И я стал присматриваться, потому что в одной программе я с ним участвовал. Что он делает? Оказывается, он первое приезжает, он говорит: есть молитвенная группа? Вот там, в той комнате. Я думаю, с чего он начинает? Тут надо пригласить. Он говорит: если молитвенной группы там не будет, я тебе, как пастор, поставлю двойку. Организуй мне вот там, самое главное. Все остальное тоже. Он говорит: чтоб найди мне таких людей, которые 2 часа будут молиться беспрерывно. Если таких не найдешь, не надо, я своих привезу. И я понял, почему на его программе Бог побеждает. Потому что церковь молится. Церковь не ждет чего-то. Церковь действительно уповает. Практически, а не теоретически. Церковь молит и взывает к Богу, понимая, какая битва сейчас идет за каждую душу, сидящую в зале. Поэтому наша церковь, если хочет быть церковью победителя, она должна стать церковью молитвы. Не от случая к случаю, не от проблемы к проблеме, а постоянного молитвенного состояния. И дальше Иосафат делает удивительную вещь. Он выводит армию. Без людей нельзя. Но он эту армию выводит интересно, мы читаем. Он воинов вооруженных ставит в последний ряд. Опять, тут все на парадоксах у Иосафата. А впереди ставит левитов с трубами и с тимпанами. Я бы на месте этих воинов возьму кирку.
Я точил себе кинжал, щит приготовил, всю ночь готовился к битве, вышел, а мне говорят, иди в обоз.
А я же генерал, я говорю, а кто впереди пойдет? А вот эти с трубами пойдут впереди. Что бы сказали такого полководца?
Говорят, что ты издеваешься?
Или ты нас вообще ни во что не ставишь? А самое поразительное, что так как была сочинена молитва, Бог всему, всей армии дал смирение. И смотрите, как Бог работал. Смирились воины, стали в обозе. Сказали, пусть трубят, хорошо. И трубачи протрубили. И была победа. Бог перемешал этих маанитян с аманитянами. Они там вспомнили друг другу старые обиды. Стали друг друга вырубать. И уже на израильтян уже не было времени. А израильтяне только пришли, увидели, а лежат все. Бери только добычу и уходи. Братья и сестры, у Бога есть великая добыча для каждого. Бог только говорит, это не ваша война, это война сейчас моя. И я хочу в ней участвовать, Бог говорит. И приду и посещу город Бердянск с 4 по 28 марта, но только в каком случае? Если пойдете и помолитесь, и взыщите меня всем сердцем вашим, то я буду найден вами и посещу город Бердянск. Не забывайте, Бог работает, сотрудничает не с рабами, а с друзьями. Поэтому Бог не ломится туда, куда его не приглашают. Бог смотрит, насколько Бердянской церкви нужны спасаемые. Ага, Бог считает, ангел, наверное, счетчик есть, ангел пишет, помолились 3 минуты. Что, Господи, будем делать, пойдем в Бердянск? Бог говорит, да мне бы хотелось бы. Ну смотри, нужен ли я там? Нет. Смотри, он в Северодонецке, сутками молится. Куда пойдем? Пошли в Северодонецк. А что в Бердянске? А Бердянск пусть поищет это всем сердцем. Может, я ошибаюсь? Библия говорит, и буду найден вами, если пойдете и помолитесь, и взыщите меня всем сердцем вашим. Поэтому слава Богу, что у нас в пятницу по субботу пост. И многие участвуют. Слава Богу, что благодаря молитвам 52 человека вышли на распространение пригласительных. Я помню, я сам немножко, там скажу честно, сбрею. Когда мне миссионерский отдел наш очередную сводку дал, неутешительную, и мне сестры, 4 пары, кто пойдет? Мы на совете сидели и решили, давайте будем молиться. И церковь пошла. Я помню, как мы шли. Мы идем, тут идут братья, сестры по этой улице, смотрим, там идут, везде идут. 52 человека. Прошло и прошло, и не один день, весь район 8 марта, потому что молитва была. И Бог побудил тех, кому, может быть, трудно было идти, кто, может быть, уже давно не ходил, а, может быть, кто никогда не ходил. Дух Святой повел. Молитва – это есть победа. Ищите Господа всем сердцем, и Он будет найден вам. Я сейчас приглашаю. У кого это положение сердца такое? В кратеньких молитвах. Давайте преклоним колени. Кто понимает, что сейчас упование на Господа это все? Кто понимает, что без Господа ничего не произойдет? Хорошо. Давайте откроем наши сердца Господа.